Глава вторая. Ларкин шагал по тропе к бараку австралийцев. Он был глубоко озабочен. Его тревожило состояние Питера Марлоу. Похоже, больная рука беспокоила парня сильнее, чем можно было думать, и причиняла ему слишком большие страдания для просто поверхностной раны, на которую можно было не обращать внимания. Тревогу внушал и старина Мак. Прошлой ночью майор опять разговаривал и кричал во сне. И Ларкин переживал за Бетти. Последние несколько ночей ему самому снились страшные сны. Какая-то кошмарная мешанина. Бетти и он, другие мужчины в постели с ней, и он смотрит, а она хохочет над ним. Ларкин вошел в барак и отыскал Таунсенда, который лежал на своей койке. Глаза Таунсенда опухли и закрылись. На лице виднелись ссадины. Руки и грудь покрывали синяки и царапины. Когда капрал открыл рот, чтобы ответить, Ларкин увидел кровоточащую дыру там, где должны были быть зубы. «Кто это сделал, Таунсенд?»
«Не знаю», — всхлипнул Таунсенд. «На меня напали».
«Почему?» Меж опухших век наверх просочились слезы, и синяки еще больше потемнели.
«Я... у меня ничего... «Ничего, я не знаю».
«Мы одни, Таунсенд. Кто это сделал?»
«Я не знаю».
Рыдающий стон сорвался с разбитых губ Таунсенда.
«О, Господи, как мне было больно, как больно!»
«Почему на вас напали?»
«Я...»
Таунсенду хотелось крикнуть «Алмаз! Это у меня был алмаз!» Он хотел, чтобы полковник помог разыскать тех мерзавцев, которые отняли у него камень, но он не мог рассказать Ларкину о кольце, потому что тогда полковник захочет знать, откуда оно у него. И тогда ему придется сказать, что от Гербла, а потом последуют вопросы про Гербла, где он его взял. Гербл? Самоубийство? И тогда, может быть, они решат, что это было и не самоубийство вовсе, что это было убийство. Да только это не было убийство. По крайней мере, он, Таунсенд, так не думал. Хотя, кто знает, может, кто-то и прикончил Гербла из-за этого кольца. Но как раз в ту самую ночь койка Гербла оказалась пустой, и я нащупал кольцо в его матрасе, вытащил его и скрылся в ночной тьме. И кто что сможет доказать? А Гербл, оказывается, в ту ночь и свел счеты с жизнью. Так что и вреда это ему все равно не принесло. Кроме разве того, что... Я убил Гербла. Убил его, украв у него камень. Может быть, для Гербла это стало последней каплей. Сначала его выкинули из связки за кражу пайков, а потом и алмаз украли. Может, от этого он и свихнулся, бедолага, и в выгребную яму от этого прыгнул. Только вот с кражей пайков что-то не вяжется. Зачем это человеку, у которого есть алмаз на продажу? Нет, не вяжется. Совсем никак не вяжется. Кроме разве того, что я был причиной смерти Гербла, и я проклинаю себя снова и снова за то, что украл тогда этот алмаз. С тех пор, как я стал вором, я не знал покоя, не знал покоя, не знал покоя. А сейчас я рад, что лишился его, что его у меня украли.
«Я не знаю»,
— плача повторил Таунсенд. Ларкин понял, что все равно ничего не добьется, и оставил Таунсенда наедине с его болью. «О, простите, святой отец», — извинился Ларкин, едва не столкнувшись с отцом Донованом на ступенях барака.
«Привет, дружище».
Отец Донован напоминал своим видом привидение. Его глаза глубоко запали на неимоверно худом лице, но взгляд их был удивительно спокоен.
«Как вы поживаете, и Мак, и юный Питер?»
«Благодарю, хорошо». Ларкин кивнул назад в сторону Таунсенда. «Вы об этом знаете что-нибудь?» Донован посмотрел на Таунсенда и мягко сказал.
«Я вижу здесь только страждущего, нуждающегося в утешении».
«Простите, мне не следовало задавать этого вопроса». Ларкин задумался на мгновение, потом улыбнулся. «Не хотите ли сыграть партию в бридж? Сегодня вечером, после ужина».
«Да, благодарю вас с удовольствием».
«Хорошо, после ужина». Отец Донован проводил Ларкина взглядом, затем подошел к койке Таунсенда. Таунсенд не был католиком, но отец Донован щедро давал от себя всем, ибо верил, что все люди — дети Божьи. Но так ли это? Все ли из них, спрашивал он себя сейчас в сомнении, могли бы истинные дети Божьи творить такое? К полудню налетел ветер с дождем. Скоро все и вся напиталась водой. Затем дождь прекратился, но ветер не утихал. Он сорвал с крыш пучки соломы и кувырком гнал их по лагерю вперемешку с обломившимися пальмовыми ветвями, циновками, коническими соломенными шляпами. Потом и ветер стих, и лагерь опять вернулся к обычной своей жизни — солнце, жара и мухи. Вода с полчаса бурным потоком бежала в дренажных канавах, потом начала впитываться в землю и застаиваться. Мух стало больше. Питер Марлоу вяло брел вверх по склону холма. Его ноги были заляпаны грязью выше колена, потому что он не стал прятаться от бури в надежде, что ветер и дождь прогонят неутихающую боль. Но они не принесли ему облегчения. Он остановился у окна короля и заглянул внутрь. «Как ты себя чувствуешь, Питер, дружище?» — спросил король, поднимаясь с кровати и доставая пачку куа. «Ужасно». Питер Марлоу опустился на скамью под навесом, чувствуя, как его подташнивает от боли. «Моя рука убивает меня». Его смешок был сухим и хрупким. «Шутка». Король спрыгнул вниз и натянуто улыбнулся. «Забудь об этом». «Как, черт побери, я могу об этом забыть?» — взорвался Питер Марлоу и тут же пожалел о своей несдержанности. «Извини, я весь стал какой-то дерганый. Уже не соображаю, что иной раз и говорю. На, закури». Король поднес ему зажигалку. «Да», — сказал он себе, — «ну и влип ты, братец. Англичанин быстро усваивает твои уроки, очень быстро. По крайней мере, я так думаю. Давай-ка проверим. Мы завершим сделку завтра. Сегодня вечером ты можешь сходить за деньгами, я тебя прикрою». Но Питер Марлоу не слышал его. Рука горела и выжигала в мозгу одно единственное слово — «ампутация». Он слышал визг пилы, чувствовал, как она режет, перетирает кости в пыль, его кости. Он явственно вздрогнул всем телом. «Как насчет этого?» — пробормотал он, поднимая глаза от руки. «Ты действительно можешь что-то сделать?» Король кивнул. «Вот видишь», — продолжил он разговор с самим собой, — «ты был прав. Только Пит знает, где деньги, но Пит не пойдет за ними, пока ты не договоришься насчет лечения. Не вылечишь руку — не получишь денег. Не получишь денег — не закончишь сделку. Не закончишь сделку — останешься без прибыли». Поэтому король вздохнул и подумал: «Да, в одном тебе не откажешь, людей ты знаешь. Но если ты рассчитываешь все правильно, как это было прошлой ночью, данные тобой обещания не сулят тебе больших убытков. Если бы Питер вчера не согласился рискнуть, мы сейчас оба сидели бы в тюряге. Без денег, вообще без всего. А Пит принес нам удачу. Сделка сейчас выглядит лучше, чем когда-либо. И кроме того, с Питером все в порядке. Хороший парень. И черт, кому вообще захочется терять руку? Питер имеет полное право надавить на меня. Я рад, что он, наконец, выучился. Предоставь все дядюшке Сэму».
«Кому?»
«Дядюшке Сэму?» Король недоуменно уставился на него. «Символ Америки. Знаешь, как Джон Буль?» — несколько раздраженно пояснил он.
«А, извини, я просто сегодня...
Я просто...» Питер Марлоу замолчал, к горлу подкатила тошнота. «Давай-ка, возвращайся к себе, ложись и отдохни, я позабочусь обо всем». Питер Марлоу, пошатываясь, встал. Он хотел улыбнуться и поблагодарить короля, пожать ему руку и благословить его, но вспомнил роковое слово и опять почувствовал прикосновение пилы. поэтому он лишь едва заметно кивнул и зашагал прочь от барака. «Святители небесные», — с горечью подумал король. «Он считает, что я бы его бросил, что я бы ничего не стал делать, если бы не сидел у него на крючке. Ради бога, Питер, я бы и так помог. Конечно. Даже если бы ты и не держал меня за шиворот. Черт, ты же мой друг. Эй, Макс!»
«Чего?»
«Быстренько слетай за Тимсоном».
«Как скажешь», — ответил Макс и вышел.
Король отпер черный ящик и достал оттуда 3 яйца. «Текс, хочешь поджарить себе яйцо вместе с этими двумя?»
«Черт, не хочу», — ответил Текс, ухмыляясь и беря яйца.
«Эй, я сходил поглядел на Еву. Как перед Богом она сегодня стала толще. Невозможно, мы ведь только вчера ее спарили».
Текс подпрыгнул и щелкнул в воздухе деревянными подошвами.
20 деньков, и мы все снова станем папочками!»
Он подхватил масло, вышел из барака и направился к кухне.
Король вытянулся на своей кровати, задумчиво почесывая комариные укусы, наблюдая за ящерицами, которые ловили мух и совокуплялись в потолочных балках. Он закрыл глаза и умиротворенно задремал. Сейчас только 12 часов, а он уже переделал дел, как за долгий тяжелый день. Черт, все было подшито и заметано уже к 6 часам утра. Он усмехнулся про себя, вспоминая. «Да, сэр, поддержание хорошей репутации всегда окупается, как и реклама». Это случилось перед самым рассветом. Он спокойно спал, затем осторожный, приглушенный голос прервал его сновидение. Он сразу же проснулся, выглянул в окно и увидел в белесых рассветных сумерках маленького, похожего на хорька, человечка, который, не мигая, смотрел на него. Король никогда раньше его не видел.
«Да?»
«У меня есть кое-что, что ты хочешь купить».
Голос ночного гостя звучал невыразительно и хрипло.
«Кто ты?»
В ответ человечек раскрыл грязный кулак с обломанными черными ногтями. Кольцо с бриллиантом лежало на ладони.
«Цена 10 000. За скорую реализацию», — с издевкой добавил он.
Пальцы сомкнулись, как створки раковины, когда король потянулся вниз, чтобы взять кольцо, и человечек убрал руку.
«Сегодня ночью», — он улыбнулся беззубой улыбкой. «То самое, не беспокойся».
«Ты владелец?»
«Она у меня в руке, разве нет?»
«Договорились, во сколько?»
«Жди в бараке. Я подойду, когда кругом не будет никаких паршивцев с длинным носом».
И человечек исчез так же неожиданно, как и появился. Король устроился поудобнее, довольно улыбаясь. «Бедняга Тимсон», — сказал он себе. «Этот несчастный сукин сын облажался по первому разряду. Я получу кольцо за полцены».
«Привет, кореш», — раздался голос Тимсона. «Я тебе понадобился?»
Король открыл глаза, зевнул, прикрыв ладонью рот. Тимсон приблизился к нему от двери. «Привет», — король спустил ноги на пол и с удовольствием потянулся всем телом.
«Устал я сегодня. Слишком много нервотрепки. Хочешь яйцо? Мне как раз готовят пару».
«От яйца я никак не откажусь».
«Чувствуй себя как дома».
Король мог позволить себе быть гостеприимным.
«Так, ну давай о деле. Мы доведем сделку до конца сегодня днем».
«Не», — Тимсон покачал головой. «Сегодня нет. Завтра».
Королю стоило большого труда не улыбнуться во весь рот.
«К тому времени Буча как раз поуляжется», — говорил Тимсон. «Я слышал, Грей выписался из госпиталя. Сегодня он с этого места глаз не спустит».
Тимсон казался всерьез озабоченным.
«Нам надо быть поосторожнее. Тебе и мне. Не хочется, чтобы возникли разные там неприятности. Опять же, мне нужно и тебя поберечь, не забывай, мы ведь кореши».
«К чертям завтрашний день», — сказал король, притворяясь разочарованным. «Давай сегодня все и закончим».
И он слушал и слушал, изнемогая в душе от хохота, как Тимсон доказывал ему, насколько важна в их деле осмотрительность. Говорил, что владелец трусит.
Господи, да его даже избили вчера ночью, и, черт возьми, если бы не я и мои люди, бедному малому пришел бы конец. Так что теперь король знал наверняка, что у Тимсона сердце кровью обливается, что алмаз выскользнул из его потных лап, и что он пытается выиграть время. Черт, готов поспорить, в экстазе думал король, что его диггеры сейчас из кожи вон лезут, пытаясь найти того, кто увел у них камень. Не хотел бы я оказаться на его месте, если они его найдут. Поэтому он дал себя уговорить. На тот случай, если Тимсон все-таки разыщет похитителя, и они вернутся к первоначальной сделке.
«Ну что ж, ладно», — неохотно согласился король. «Наверное, ты прав. Завтра так завтра».
Он закурил сигарету, затянулся и передал ее австралийцу. Потом сказал сладким голосом, продолжая выдерживать роль.
«Ночи теперь жаркие, мало кому из моих ребят удается уснуть. По крайней мере, четверо-пятеро бодрствуют. Всю ночь напролет».
Тимсон понял угрозу. Но голова его была занята другими проблемами. Кто? Ради бога, кто же отделал Таунсенда? Он молил Всевышнего, чтобы его люди быстро разыскали этих проклятых ублюдков. Он понимал, что должен добраться до них раньше, чем они придут с алмазом к королю, потому что иначе денег ему не видать. «Я знаю, как это бывает. С моими ребятами то же самое. Хорошо еще, что они все время рядом с моим бедным старым приятелем Таунсендом». «Глупый баран. Как, черт побери, может человек быть таким безвольным, чтобы дать измордовать себя и не заорать, не позвать на помощь, прежде чем будет слишком поздно? Что ни говори, в наши дни нужно держать ухо востро».
Текс принес яичницу, и они втроем съели ее с обеденным рисом, а потом запили крепким кофе.
К тому времени, когда Текс вынес из барака грязные тарелки, король решил, что разговор достиг как раз той стадии, которая его устраивала.
«Я знаю одного парня, который хочет купить кое-какие лекарства», — начал он.
Тимсон покачал головой.
«Жаль, бедолагу. Безнадежное дело. Просто невозможно, точно говорю».
«Ага», — подумал он, — «лекарства — это еще для кого?» «Одно ясно, не для короля. Он выглядит здоровым, и для перепродажи они ему тоже не нужны. Король никогда не занимался лекарствами». И это мне как раз на руку, потому что оставляет этот рынок за мной. Однако речь должна идти о ком-то, кто близок к королю. Иначе он не стал бы связываться. Торговля лекарствами для него темный лес. Старик Маккой, ну, конечно, говорят, ему не здоровится последнее время. Может быть, полковник? Он тоже не слишком хорошо выглядит.
Я слышал, у одного англичанина тут было немного хинина, но слезы Христовы, он ломит за него целое состояние.
«Мне нужен антитоксин, один флакон и сульфаниламидный порошок».
Тимсон присвистнул.
«Дохлый номер».
«Антитоксин и сульфа, гангрена, помми. Господи, гангрена». И все в его голове тут же встало на свои места. «Это должен быть помми». Не только одной хитростью прибрал Тимсон к рукам рынок медикаментов. Он достаточно хорошо разбирался в лекарствах еще с гражданки, где работал помощником фармацевта, о чем ни одна душа, кроме него, не знала, потому что тогда эти сукины дети непременно засунули бы его в медико-санитарный корпус, и это означало бы, что он никогда не пойдет в атаку и не убьет ни одного врага, а ни один уважающий себя австралиец не подведет в трудный час свою страну и добрую старушку Англию, превратившись в паршивого санитара, который пороха ты не нюхал.
«Дохлый номер», —
повторил он, снова качая головой.
«Послушай», — заговорил король, — «я выложу тебе все на чистоту».
Тимсон был единственным человеком в целом мире, который мог достать лекарства, поэтому без его помощи ему было не обойтись.
«Это для Питера».
«Беда», — сухо сказал Тимсон. Но внутренне он был полон сочувствия. Бедный малый, гангрена. Хороший человек, и храбрости ему не занимать.
У Тимсона до сих пор ныло под ребрами, куда этот помми заехал ему вчера ночью, когда они вчетвером набросились на короля и его друга.
Едва только услышав, что Питер Марлоу стал дружен с королем, Тимсон тут же начал собирать о нем сведения. «Осторожность не помешает», — решил он, — «а такая информация всегда очень важна». Поэтому Тимсон знал о 4 немецких самолетах и 3 японских, знал про деревню и про то, что Питер пытался убежать с Явы. Не как те, кто сидели и ждали, как бараны, когда их отведут за загородку. Хотя, если всерьез над этим поразмыслить, затея его была чистой глупостью. Слишком далеко бежать. Да, слишком далеко. Что ж, этот Помми — классный парень. Тимсон прикинул, может ли он рискнуть послать человека за лекарствами домой к японскому доктору. Риск был велик, но и маршрут, и квартиры были хорошо изучены. Бедняга Марлоу, он, наверное, места себе не находит от беспокойства. Конечно, я достану ему лекарства. И это будет сделано задаром. Или только за покрытие расходов. Тимсон ненавидел торговлю медикаментами. Но кто-то должен был этим заниматься. И лучше уж он, чем кто-то другой. Потому что его цены всегда были умеренными. Умеренными, насколько это было возможно. Он знал, что мог бы сколотить целое состояние, сбывая лекарства японцам. Но никогда не делал этого, работая только на лагерь и получая действительно небольшую прибыль, если учитывать то, как ему приходилось рисковать. «Просто выть хочется», — сказал Тимсон. «Как подумаешь о той прорве медикаментов, которые присылает Красный Крест и которые оседают на складе на Кеда-стрит?» «Черт, это все слухи». «О нет, можешь мне поверить. Я видел их своими глазами, приятель. Нас тогда прислали туда работать. Склад по самую крышу забит этим добром от Красного Креста. Плазма, хинин, сульфа — все там есть, от пола до потолка. И до сих пор в тех же ящиках. Господи, ты бы видел этот склад, верных 100 ярдов в длину и 30 в ширину. И все это идет джаповским ублюдкам. Все, что сюда шлют, они принимают без возражений. Мне говорили, явки идут через Чунцин. Красный Крест передает медикаменты сиамцам, а те японцам. Все ящики адресованы военнопленным в Чанги. Господи, я сам видел этикетки. А джапы используют все только для своих мартышек. А кто-нибудь еще об этом знает? Я сказал полковнику, а он доложил коменданту лагеря, который пошел к этому джаповскому недоноску. Как его бишь? А, да, Юсима. Вот, и комендант лагеря, он потребовал, чтобы нам передали эти медикаменты. Но джапы рассмеялись ему в лицо, заявили, что все это слухи, и на том дело и кончилось. Больше ни одной рабочей партии туда не отправляли, ублюдки паршивые. Это нечестно, ведь нам так нужны лекарства. Могли бы и выделить лагерю немного. Полгода назад у меня кореш умер, потому что в госпитале не нашлось инъекции инсулина. А я видел целые ящики с этим инсулином. Ящики! Тимсон свернул сигарету, закашлялся, сплюнул на пол. В сердцах пнул стену ногой. Он понимал, что сколько бы он ни переживал, толку от этого все равно не будет. И до того склада им никогда, никогда не добраться. Но он мог достать антитоксин и сульфут для Помми. О да, вполне мог. И денег с него он не возьмет. Однако Тимсон был слишком умен, чтобы позволить королю догадаться о том, что творится у него в душе. Это было бы по-детски. Открыть королю свое слабое место. Потому что так же верно, как то, что Господь благословил Австралию, король воспользуется этим когда-нибудь в будущем, чтобы надавить на него. Да, ему с королем еще предстоит завершить сделку с алмазом. А ты черт, я совсем забыл про того вонючего грабителя. Поэтому Тимсон назвал сумасшедшую цифру и потом дал ее сбить. Но оставил цену достаточно высокой, потому что знал, что королю она по карману, а пообещая он достать лекарство за бесценок, у короля лишь возникли бы сильные подозрения. «Хорошо», — мрачно кивнул король, — «договорились». Но настроение у него было отнюдь не мрачное. По крайней мере, не слишком мрачное. Он ожидал, что Тимсон обдерет его как липку, но цена, хотя оказалась выше, чем он рассчитывал заплатить, была справедливой. «Это займет 3 дня», — сказал Тимсон, — зная, что через 3 дня будет уже слишком поздно. «Лекарство необходимо мне сегодня вечером. Тогда это будет стоить еще $500». «Я же твой друг!» — вскричал король, испытывая на этот раз настоящую боль. «Мы приятели, а ты выжимаешь из меня еще 500?» «Все верно, кореш». Тимсон поднял на него печальный, по собачьи преданный взгляд.
Но ты сам знаешь, как это бывает. Раньше, чем через 3 дня, я не смогу.
Черт подери, согласен.
И медбрат обойдется еще в 500.
Ради всех святых, за каким чертом нам нужен медбрат?
Тимсон искренне наслаждался, наблюдая за мучениями короля.
«Ну, — мягко спросил он, — что ты, например, будешь делать с лекарствами, когда получишь их? Как ты будешь лечить больного? Откуда я знаю, черт возьми?
Вот, на это и пойдут еще 500. Я полагаю, ты собираешься передать лекарства Помме, а он потащит их в госпиталь и скажет первому попавшемуся костоправу: «У меня есть антитоксин и сульфа, давайте-ка вылечите мою чертову руку». И тогда док скажет: «У нас нет антитоксина, откуда же, черт побери, он взялся у вас?» А когда Помме откажется отвечать, эти ублюдки заберут у него флакон и вкатят все какому-нибудь вшивому английскому полковнику, которого донимает геморрой. Он ловко вытащил пачку сигарет из кармана короля и спокойно закурил. «И еще», — продолжал он, но теперь уже серьезно, «тебе нужно найти место, где его можно лечить без свидетелей, где он может лечь. Эти антитоксины для некоторых настоящая пытка. И одно из условий сделки — то, что я не несу никакой ответственности, если лечение ничего не даст. Если ты достанешь антитоксины сульфу, как оно может ничего не дать? Некоторые его не переносят. Тошнота, рвота, сущий ад. Или лекарство может не сработать. Все зависит от того, сколько токсина уже попало в организм». Тимсон поднялся. «Сегодня вечером. Ах, да, и оборудование будет стоить еще $500».
«Какое еще оборудование, ради Христа?» — взорвался король.
«Шприц, иголка, бинты, мыло». «Господи!» — Тимсон посмотрел на него почти с отвращением. «Ты что думаешь, антитоксин — это пилюля, которую заталкивают в зад?» Король убито смотрел вслед Тимсону, ругая себя последними словами. «Думал, ты такой умный, да? За сигарету узнал, чем можно вылечить гангрену, а потом дурья башка не удосужился спросить, что, черт побери, нужно делать с лекарством, когда оно у тебя в руках. Ладно, черт со всем этим. Деньги за лечение все равно, что заплачены. И Пит получил свою руку назад. Да и цена вполне подходящая». Тут король вспомнил о коротышке-похитителе с лисьей физиономией и широко улыбнулся. Да, он был очень доволен сегодняшним днем.